Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа», в студии журналист Андрей Байкалов. Недавно я вспомнил фразу Джека Ма, основателя Алибабы, о том, что в будущем компаниями будут управлять алгоритмы. Эти слова Джек Ма сказал около 2 лет назад. А в феврале этого года я прочитал прогноз Джеффа Безоса, основателя Амазона, о том, что в ближайшие 10 лет самые большие, самые грандиозные изменения произойдут в сфере машинного обучения. А еще я вспомнил совершенно замечательную книгу Александра Прохорова «Русская модель управления», в которой автор подробно рассказал о нашей национальной особенности менеджмента. Если кратко пересказать книгу одним словом, то это аврал. Русские лучших результатов достигают только при работе в режиме аврала. И вот эти три мысли соединились в моей голове, и я решил погуглить эту тему и очень удивился. Огромное количество компаний, от никому неизвестных гаражных стартапов до гигантов уровня IBM, разрабатывают Employee Experience Robots, то есть роботов для работы с сотрудниками. Робот будет нанимать человека, увольнять человека, ставить задачи, контролировать и так далее. С одной стороны, это может быть и хорошо. А вдруг робот поймет, что работник старше 45 лет – это не биологический мусор, как принято считать в России, его можно нанимать на работу. С другой стороны, робота можно запрограммировать так, что определенные резюме будут сразу отправляться в корзину. Вот на эту большую тему хотелось бы поговорить, обсудить, как мы будем работать через какое-то время. Будут ли нами управлять роботы или это сказки? Гость выпуска – Андрей Кипа, генеральный директор консалтинговой компании Thaler Invest. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте, Андрей.
Давайте начнем издалека, посмотрим, как менялся подход к управлению фирмой за последние, 200 лет, то есть из самой глубины. Всегда мы смотрим в прошлое, изучаем передовой опыт, анализируем исторические данные, пытаемся применить старые идеи, как говорится, на новый лад. Вот что представляли из себя предприятия в те годы, про которые мы можем узнать только из учебников истории? Как они управлялись?
Если мы будем говорить о новом времени и после промышленной революции, а у нас, как известно, промышленная революция произошла где-то в первой четверти XIX века, то для нашего управления, как и для управления западноевропейского до нового времени, до 1700 года, было характерно следующее, что логика управления, она зиждилась в том числе на очень глубоком влиянии духовного элемента. То есть, условно говоря, управление не было светским и секуляризированным. То есть наличие определенной духовной идеологии, в нашей стране это православие, в Западной Европе католичество, протестантизм и так далее, оно накладывало свой определенный отпечаток. То есть, условно говоря, как еще когда-то говорил Адам Смит, с которого, по большому счету, и начались все первые исследования управления, в данном случае промышленным предприятием, которое перекочевало в последующие, в другие отрасли, что совесть является самым высшим мерилом. А совесть, собственно, которая проистекает из христианской этики. То есть, как такового рационалистического управления, которое мы знаем сейчас, когда бизнес подчинялся законам логики и его основным языком становился язык цифр, к тому времени, 200 лет назад, этого еще не было. То есть у бизнеса помимо прибыли, как сейчас является основной целью, собственно, создания коммерческих предприятий, создания функционирования, помимо прибыли важным аспектом были какие-то экзистенциальные вопросы, я скажу так.
Вы упоминаете духовность, экзистенцию и так далее. А как это сочетается с 12-часовым рабочим днем? Смотрите, сейчас мы говорим про 6-часовой рабочий день, либо про 4-дневную рабочую неделю. Действительно, третий выходной день, пятница, уже не за горами. Это, может быть, решение будет принято еще при нынешнем президенте, в один из его будущих президентских сроков. А тогда был 12-часовой рабочий день. Тут духовностью совершенно не пахнет никакой.
Вы в этом моменте абсолютно правы, но здесь логика заключается не в том, что духовность равно гуманность. Логика заключается в том, что, скажем так, на основе чего строится отношение, скажем так, господства-подчинения. То есть на основе чего строится отношение между руководителем и подчиненным. В том моменте эти отношения строились в основном за счет момента, скажем так, подданства. То есть вот если сейчас мы говорим про подчинение на основе формальной власти, то здесь это было подданство в значительной степени. И логика 12-часового рабочего дня, о котором вы говорите, она не связана с гуманностью. Тогда была, скажем так, основная цивилизационная задача, которая была связана с наращиванием капитала и цифровизацией пространства. Ну, к чему мы перейдем, когда дойдем до обсуждения концепции управления в будущем. И тогда необходимо было, чтобы работа шла вот именно на таких основах. А потом, руководствуясь гуманистическими трендами, мы перешли вот именно к сначала 8-часовому рабочему дню, когда это было завоевание, в том числе и социалистических революций, о котором тоже можно будет отдельно говорить. Ну и потом впоследствии, когда сталинская конституция установила 7-часовой рабочий день, а потом мы можем перейти и к 6-часовой рабочей неделе. То есть вот этот тренд на гуманизацию и, скажем так, духовные аспекты, они неравнозначны, я бы так сказал.
Я вас понял. Хорошо, тогда давайте вернемся еще разочек на 200 лет назад. Вот какие периоды все-таки можно выделить вот по части управления компанией? Вот если так, ретроспективно, с хронологической точки зрения, вот... Можете такую дорожку нам проложить?
Я вам скажу, что здесь мы можем говорить не только и не столько о России, сколько в большей степени о том, как эта история развивалась в Западной Европе. Поскольку мы, скажем так, к достижениям науки управления как таковой присоединились только после Октябрьской революции или Октябрьского переворота, если угодно. До этого, скажем так, основа была положена с промышленной революцией, которая произошла в Британии в середине 17 века. А потом в дальнейшем на основе промышленной революции и достижений научно-технического прогресса, тогда там паровые машины и так далее, вся эта история развивалась дальше. И самая главная тема, которая, скажем так, пробудила интерес к управлению, она была обозначена Адамом Смитом в его труде «Исследование о причинах богатства народа», который он издал в 1776 году, если мне не изменяет память, где он провозгласил историю про разделение труда, где разделение труда стало самым главным концептом достижения эффективности, в том числе экономической. И тогда все начинается. Начинается происходить углубление разделения труда, руководствуясь его примером о булавочной фабрике. И таким образом происходит все больше и больше разделения труда. Раньше была примерно такая история, когда один человек мог выполнять достаточно широкий объем работ, и поэтому коллективы управлялись, они, во-первых, были небольшие, а во-вторых, могли достаточно просто управляться за счет того, что они были небольшие. Но в погоне за все больше и больше экономической эффективностью происходило все больше и больше разделения труда. При все большем разделении труда увеличивалось количество рабочих, которыми нужно было как-то управлять. И тогда вопросы управления вышли на первый план. И в значительной степени повлияла в том числе и протестантская этика на вопросы управления. У Макса Вебера есть замечательный труд «Протестантская этика и дух капитализма», где он, собственно, все моменты обосновывает и в том числе закладывает камень краеугольный, который потом получил название и распространение в науке и истории управления как бюрократия. То есть поменьше, вот так вот оно развивалось, скажем так, не направленно, вплоть до 1911 года, когда Фредерик Тейлор издал свою знаменитую монографию «Основы научного управления».
И что это изменило?
Это изменило все. Изменило все, потому что Фредерик Тейлор обозначил самую главную логику, что бизнес подчиняется, во-первых, формальной логике, во-вторых, языку цифр. На языке цифр он говорит. И он внедрил статистические методы управления, то есть математику, математическую статистику внедрил в управление. И управление стало, я бы назвал его так, метрологически состоятельным, то есть оно стало иметь четкое измерение того, достигаешь ты результата, либо же не достигаешь. По большому счету, могу высказать такую крамольную мысль, что концептуально или парадигмально само управление с 1911 года не изменилось. То есть вот эти вот основы, которые были заложены Тейлором в использовании статистики, математики и формальной логики в управлении, и опять-таки разделение труда, и, собственно, то, что Маркс еще до него назвал орудием выжимания пота с дельной заработной платы, это дало, скажем так, следующий скачок производительности. Все революции в управлении, они были продиктованы необходимостью повышения производительности труда для того, чтобы, собственно, максимизировать экономический эффект. И мы, собственно, получали, что до Адама Смита и до идеи о разделении труда у нас была одна экономическая эффективность и производительность. Потом она начала возрастать, а к моменту того, как логика разделения труда исчерпала, скажем так, свои пределы роста производительности, мы тогда, скажем так, пришли к новому витку управленческой революции и Фредерика Тейлора и его концепции научного управления.
Очень интересно. Но мне кажется, по части извлечения прибыли нет равных американским компаниям. Если еще раз вернуться к Тейлору, вот наверняка же японцы ничего не знали об этом Тейлере, правильно? Вот как отличаются стили управления там в российской компании, японской, европейской, американской? Это можно выделить? Есть какие-то ключевые особенности?
Да, я вам скажу, что, скажем так, даже в самой науке управления нет единого взгляда на то, каким образом происходит там сам процесс управления и каким образом все это работает. К сожалению, мы смотрим на восточный феномен управления с точки зрения, скажем так, своей западной цивилизации. Поэтому некоторые моменты остаются нам непонятными. Если вот концептуально провести грань различия между западной и восточной моделью управления, а российской можно будет сказать отдельно, то здесь логика в том, что западная модель управления, она исключительно рационалистическая, и исключительно она построена на простой математической логике. И сам бизнес для западного человека представляет собой некую систему линейных уравнений. Для восточного человека, в противовес человеку западному, то есть у западного человека самое главное – это вот бюрократический концепт, иерархия, которая выстроена в формальном, я подчеркиваю именно слово «формальном», в формальном ключе, и вот такие отношения руководитель-подчиненный, все просто. У восточного же человека основой жизни как таковой является ритуал, и ритуализированность восточной жизни, она широко известна, и в том числе она и оказывает влияние на логику процессов управления, которые там происходят. Но современные ученые, когда смотрят на то, как управляются восточные компании и как происходил генезис менеджмента на Востоке, они все равно смотрят с западных позиций. Поэтому вот ключевой эффект ритуализированности они упускают. А у нас же может формироваться, скажем так, вот такая уникальная, если говорить языком геополитики, евразийская, что ли, модель управления, где мы можем сочетать и западноевропейскую логику и рационализм, и некую восточную ритуализированность. И для нас, для нашей парадигмы управления, помимо авралов и всего остального, а есть у меня интересная мысль, кстати, относительно авралов, которую потом я могу сказать.
Да скажите прямо сейчас, вот существует ли этот мифический русский стиль управления, о котором писал Прохоров, или все-таки это миф?
Существует, но логика заключается не в том, что мы в России, скажем так, не организованы и поэтому постоянно функционируем в авралах. У нас это проистекает в основе того, что если на Западе в основе управления лежит логика и математика, на Востоке в основе управления лежит ритуал, то у нас в стране в основе управления лежит власть. То есть именно, скажем так, волюнтаризм руководителей приводит к тому, что нарушается логика функционирования организации, именно это приводит к авралам. То есть вот именно то, что власть лежит в основе управления, вот этот феномен власти как таковой, то есть и волюнтаризм, вот именно это приводит к авралам. И вот власть, она и возникает где-то на границе между восточной ритуализированностью и западной логикой, я бы так сказал.
Вы слушаете подкаст «Ценная инфа».
А сейчас минутка рекламы. Вот уже две недели я пользуюсь мышкой Logitech MX Master 3 for Mac. И если я просто скажу, что я доволен, этого будет мало. Не подумайте, что я тут лью мармелад на бренд Logitech, но почему не сказать, что продукт классный, если он на самом деле классный. Во-первых, мышь подключилась к Mac'у мгновенно. Ни одного сбоя за две недели. Работает безупречно. Во-вторых, форма MX Master 3 повторяет изгиб человеческой ладони и кисти и тем самым не травмирует кисть и локтевой сустав. А это очень важно для тех, кто много работает за компьютером. В-третьих, мышку можно настроить под себя. У нее 5 кнопок и 2 колесика. С помощью приложения Logitech Options можно настроить кнопки так, как вам надо. При этом, если вы запустили Photoshop, мышка сама переходит в режим управления Photoshop'ом. Если у вас загрузилась монтажная программа, например, DaVinci Resolve, то же самое. Кнопки и колесики автоматически настраиваются на монтаж видео. Магия от Logitech. Рекомендую к покупке. Испытал на себе. Смело можно покупать. А теперь возвращаемся к беседе с Андреем Кипой, генеральным директором консалтинговой компании Taller Invest. Андрей, ну вот смотрите, в какие дебри мы сейчас заглянем. Мы сейчас попробуем с вами оцифровать власть. Вот что вы думаете о времени, когда генеральным директором компании будет алгоритм? Вот вы хотели бы, чтобы вместо вас работал алгоритм, а вы строили, например, машину счастья, как это делали герои рассказа Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков»?
Понимаете, здесь все зависит от того, как на этот вопрос посмотреть. Когда, скажем так, алгоритм будет управлять, это же идеал, скажем так, коммунистического будущего. То есть некие коммунистические футурологи, когда-то еще и в том числе и другие социалисты-утописты еще давным-давно, они так и думали, что неким производительным трудом, скучным и рутинным, будет заниматься машина. А, скажем так, люди, человечество, они будут заниматься исключительно творчеством там, и так далее, и так далее. То есть вот если бы это было бы реализовано именно так, то это было бы здорово. Но не зря эти учения называют утопическими. И вот те контуры мира, которые мы имеем сейчас, они вряд ли рисуют нам вот такую вот радужную картину, которую, наверное, вот у Ивана Ефремова очень хорошо описано вот это вот общество будущего. Нас это вряд ли ждет. То есть я сомневаюсь в том, что большинство людей смогут освободившееся свое время реализовывать как творцы, как занимаясь творчеством и чем-то созидательным.
Андрей, ну, честно говоря, я думал, что у нас будет больше конкретики в этой части интервью, ну, а у нас получается разговор о футуризме. Тем не менее, смотрите, что-то же может взять алгоритм на себя при управлении компанией? Какие функции, на ваш взгляд?
Я убежден в том, что алгоритм может взять практически все функции. Вот сейчас логика какая при развитии искусственного интеллекта и внедрения искусственного интеллекта, нейросетей в корпоративную жизнь. То есть все начинается с того, что уже оцифровано. Это бухгалтерский учет, это big data и так далее, и так далее. То есть все, что сейчас в корпоративной жизни оцифровано, оно уже может быть, скажем так, заменено, скажем, человеческий труд может быть заменен трудом машинным. Я убежден в том, что с течением времени все больше и больше человеческий труд, в том числе и управленческий, будет заниматься машиной, заменяться машиной, потому что машина, в отличие от человека, способна действовать, скажем так, безразлично к неким, скажем так, неформальным аспектам управления и взаимодействия. Это, с одной стороны, делает машину очень эффективной с точки зрения западной концепции управления, но, с другой стороны, опять-таки, все это дегуманизирует. То есть мы начинаем с бухгалтерского учета, big data, маркетинг, продвижение в социальных сетях, все то, что сейчас находится на острие, скажем так, интеллектуальном острие управленческой мысли, все это может быть вполне заменено машиной.
Соглашусь с вами и добавлю, что наибольшее опасение вызывает вот именно аспект того, что алгоритм, робот будет принимать управленческое решение, например, уволить человека по каким-то ему только очевидным причинам. Вот. В целом, вы видите какие-то сценарии взаимодействия алгоритма и человека, когда они могут работать, допустим, в паре. Допустим, человек сможет использовать алгоритм или, если пойти дальше, нанимать алгоритм в качестве, например, карьерного консультанта. Вот как вам такая идея? Какие у нее слабые и сильные стороны, на ваш взгляд?
Это очень интересная идея. Человек в любом случае может взаимодействовать с алгоритмом тогда, когда они взаимодополняют друг друга и закрывают свои, скажем так, слабые стороны. То есть алгоритм, он обладает достаточно мощными вычислительными функциями и поэтому может использоваться человеком для того, чтобы оперативно получать информацию и самостоятельно на основе той аналитики, которую предоставляет алгоритм, принимать решения. А если мы будем говорить о выстраивании динамики карьеры с помощью алгоритмов и так далее, здесь мы всегда должны понимать о том, кто является архитектором алгоритма. Потому что самый главный программист, который придумал алгоритм, он закладывает в эту программу какие-то ограничения и, собственно, саму логику ее функционирования. Если мы будем говорить о самообучающейся какой-то системе, которой мы с течением времени перейдем, если мы говорим об искусственном интеллекте, то это, безусловно, могло бы считаться прогрессивным. Мы сейчас находимся в том мире, когда человек может стать кем угодно. И алгоритм ему в этом может помочь. И с какой-то стороны это здорово. Но с другой стороны это стирает возможность для человека стать собой. И произрастает то, что сейчас очень широко называют с цифровой псевдодебильностью. И этот концепт очень широко распространяет Андрей Курпатов. Я уверен, что известный.
Ну да, но вы обогатили мой словарный запас новой фразой.
Ну, логика заключается в том, что человек, имея доступ к машине, к Google в данном конкретном случае, поисковой системе, он, у него формируется иллюзия, что он все знает. А на самом деле он не знает ничего. И как только доступ к поисковой системе по какой-то причине прекращается, человек становится беспомощным. И в этом, скажем так, опасность вот такого все большего и большего включения машины и искусственного интеллекта в нашу жизнь, о том, что человек сам по себе становится беспомощным.
Понятно. Но вот вы генеральный директор. Сколько у вас человек в компании работает?
У нас в компании работает 12 человек и еще порядка 40 человек в формате Open Team. И за формат Open Team нужно сказать большое спасибо интернету.
Ну и пандемии. Хорошо, вот фраза «умные часы», «умный дом», «умный автомобиль» уже никого не удивляет. А вот мы никогда не говорим про умного работника. И мне интересно узнать вашу точку зрения как генерального директора. Вот умный работник в компании будущего, чем он отличается от неумного сегодняшнего? И почему неумный работник сегодняшнего дня вдруг станет умным в будущем? Ведь согласитесь, странно, что у нас будут умные часы, но не будет умных работников, например.
Мы не имеем умных работников, поскольку люди думают, что они умные, учитывая то, что они имеют доступ к поисковым системам. Именно поэтому люди без машины становятся беспомощными. Умный работник будущего – это тот работник, который осознает свою собственную ценность как личности и фактически, скажем так, становится апофеозом того, что мы называем «self-made man». То есть это тот человек, который создает себя сам, который, руководствуясь своей волей, создает себя и находит свою реализацию не в том, чтобы обменивать свое время на деньги, а в том, чтобы создавать нечто, что имеет значение для него и для всего общества. Вот тот человек, который осознал себя как вот подобного рода работник, который хочет создавать нечто, он станет умным работником. То есть ум будет, скажем так, характеристикой вот этой воли к созданию чего-то нового, чего-то, что имеет значение. Те, которые люди и работники, которые не будут обладать вот подобной интенцией, намерением к тому, чтобы создавать, они так и останутся неумными.
Угу. Ну вот с этой точки зрения, вот, допустим, вы готовы к такой трансформации вашей компании, когда компания вот станет некой такой вот суммой умных сотрудников, где каждый сможет вот вносить свой вклад? Может быть, в таком случае генеральный директор не понадобится, как вы считаете? Потому что каждый из сотрудников, умных сотрудников, будет четко понимать свою цель, понимать, как ее достичь, работать. Или все-таки нужен кнут?
Вы знаете, даже в современном управлении сейчас же очень распространена идея, скажем так, бирюзовых организаций, гибких подходов к управлению и так далее, которые строятся в основном на основе самоорганизации, не на логике организовывания, когда кто-то со стороны организовывает, а сами работники самоорганизуются. И это было бы прекрасно. Но мое мнение заключается в том, что вот руководитель и или предприниматель, их роль в будущем, она не будет исчерпана. Я думаю, ближайшие 50 лет так точно мы не придем к истории самоорганизации. Потому что вот в моем понимании, кто такой руководитель и предприниматель, в особенности тогда, когда руководитель и предприниматель совпадают в одном лице, вот эти две роли, это тот, кто выстраивает функцию из людей. То есть, расставляя людей на определенные позиции и обеспечивая выполнение ими определенного функционала, он получает результат. Результат, который важен для него, и учитывая то, что он все-таки получает прибыль, значит, важен и для общества, и для рынка. То есть, тот, кто выстраивает функцию из людей, в рамках уже выстроенной функции возможны процессы самоорганизации, когда сама система внутри сама себя подстраивает. Где-то меняются логика и архитектура бизнес-процессов и взаимосвязи, может меняться организационная структура компании, но ее, скажем так, вот выражаясь на философском языке, экзистенция, то есть то, для чего она существует, оно было уже заложено самым главным архитектором, предпринимателем или руководителем. И в рамках того вектора, который он проложил, возможна самоорганизация. Самоорганизация, которая будет создавать какие-то новые организационные образования, в это в ближайшие 50 лет я не особо верю. Я полагаю, что вот этим самым главным организатором в обществе постмодерна может и стать искусственный интеллект. И мы с течением времени можем прийти к тому коммунистическому будущему, когда руководством всей экономикой будет заниматься искусственный интеллект. И, кстати, один из самых уважаемых в России интеллектуалов, Анатолий Вассерман, очень яро продвигает вот эту идею.
Ну что ж, подходит выпуск к концу. На мой взгляд, мы хорошо поблуждали в темном лесу будущего. По крайней мере, я так точно не знаю, Андрей, как вы. У вас опыта побольше. Вы-то генеральный директор, а я журналист. Я могу только со стороны посмотреть на проблему. Хорошо. Уважаемые слушатели, надеюсь, выпуск вам понравился. Информация была для вас ценной и полезной. Я благодарю Андрея Кипу, генерального директора консалтинговой компании Thaler Invest, за интересную беседу. Андрей, всего вам доброго.
Спасибо, Андрей. Всего хорошего.
Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне, как автору подкаста, будет очень приятно. А если и отзыв оставите, то вообще. Напомню также, что на моей странице в Патреоне вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина и Миф», а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.